человек приходит в мир этот не по своей воле. И уходит из этого мира. Не по своей воле. Приходит ни с чем. Ни с чем. Сюда нищий. Нищий, потому что ни с чем. И уходит ни с чем. Кроме запаса грехов или добродетелей. Кто что заработал? Поэтому, по сути, если посмотреть правильно, да, на человека, живущего вот здесь вот, в изгнании, в месте изгнания на земле, да, он ничем не владеет. Ничего не имеет. Все эти владения человека, они условные и кратковременные. Должность, власть, там, какое-то имущество, там, оно, если бы оно было, принадлежало человеку, оно бы с ним везде было. Даже близкие, дети, мать, отец, жена, муж, там, да, причинен на тесть, свидетель. Если бы они были наши, они всегда были бы с нами. А смерть человека, когда он уходит один и все оставляет, и само тело сбрасывает, показывает, что человек на самом деле не является хозяином ничего, кроме того, за что его Бог будет судить. Он не может с собой забрать ни имущество, ни родственников. Да, нет, да, пытались, конечно, там в язычестве. Убивали жен, убивали там воинов каких-то, ложили там коней, там все. Это глупость полная, потому что мертвый к мертвому ничего не добавляет. Все равно уходит один. Вот это такая была попытка как бы обмануть самих себя. Вот. А на самом деле человек умирает, все, ему ничего с собой не возьмет. Уходит душой. И ждет, пока Бог его воскресит. Поэтому ничего не имеется. А что же у человека, вот его? Такое, которое, можно сказать, вот ему дано это. Это его неотъемлемое. У человека есть одно. Это свобода, которая заключается только в свободе выбора. Потому что во всем остальном человек не свободен. Он не может без воздуха, не может без воды, не может без еды и без всяких, много чего другого. То есть он не может жить. Даже без человеческого сообщества он не может жить. Что становится зверем или там дикарем. Поэтому во многом он нуждается во многом. Он не свободен. Не говоря уже с духовной точки зрения, он не свободен от греха, от бесов, там, и страстей своих там, и так далее. И надо вести большую борьбу с этим всем, чтобы освободиться. Вот. Поэтому называется раб греха, раб бесов, раб страстей. И взамен человек может выбрать другое рабство. Рабство Богу. Рабство Богу освобождает от рабства другим вещам. Получается, что у человека есть только выбор. Свобода выбора. И если посмотреть на нашу жизнь, каждого человека, то мы постоянно занимаемся только тем, что выбираем. Вот, если приготовить, ты выбираешь. Что сюда приготовить? гречневую крупу, рисовую, картошку там или что-то еще. Ну, какое-то главное блюдо. То есть, что, какой гарнир, какой салат. Мы все время выбираем. Что одеть, мы выбираем. Если есть что, чего выбирать, конечно. Вот. Куда пойти, мы выбираем. Что делать, мы выбираем. Куда идти учиться, мы выбираем. Куда идти работать, мы выбираем. Согрешить или не согрешить, каждый раз мы выбираем. Так поступить или иначе, мы выбираем. Посмотрите, это все видно. Каждое наше действие мы выбираем. Допить чашку чая или не допить, выбираем. Спать лечь или не лечь, мы выбираем. Это смотреть или не это другое смотреть, мы выбираем. Все, смотреть, вся жизнь, постоянный выбор, который мы осуществляем. По-разному. Иногда по навыку, иногда по привычке, иногда сознательно, иногда нас заставляют. Там. Но все равно мы все равно, ну, конечно, в итоге мы выбираем, и поэтому ответственность наша пред Богом и пред бытием вообще, она состоит в этом выборе. То есть мы будем судиться за свой выбор. Может, ни за что. Да, за дела, там слова, но именно потому, что мы их выбрали. Поэтому будем судиться. Потому что если мы их не выбрали, мы бы их не делали, не говорили, там, не мыслили это. Поэтому мы занесем, что мы выбрали именно это. Осудить кого-то, оклеветать кого-то, обмануть кого-то, украсть у кого-то. Если мы такой злой выбор сделали, за это будем судиться. Если выбрали противоположное, значит, будем судиться как добродетельные, награждаться там. Нам прощены будут наши грехи и немощи, там, в зависимости от ситуации, как там у нас все сложится. Но в любом случае мы будем судиться за свой выбор по ходу всей жизни. Конечно же, в этом выборе есть главные, есть какие-то вещи малозначимые, потому что Бог нас не спросит, что мы сегодня ели гречневую крупу или рисовую крупу. В этом нет ни греха, ни добродетели. А вот если мы выбирали между грехом и добродетелью, и выбирали грех, тогда мы, значит, будем наказаны. Если добродетель, мы будем, соответственно, увенчаны. Вот это в нашей власти. То есть у нас на власть только и свобода. Да? Свобода и власть. Только вот выбирать. Господь помогает нам. Да? Дает нам ведение, писание, посылает пророка, посылает. И заповеди дает свои, которые облегчают нам вот процесс выбора. То есть, чтобы мы выбирали всегда нечто полезное для себя, надежное, верное, богоугодное. Потому что сами мы и не знаем, как помолиться, и о чем просить, и вообще что делать, понятия не имеем, чтобы угодить Богу. И спросить любого человека, у него, у каждого будет совершенно свое собственное представление. Ошибочное, ложное, понятно, но свое представление о том, как вот, что и как делать. Вот, и сколько людей, и столько мнений. Поэтому так не бывает. В отношении к Богу, да, так не бывает, что каждый был прав. У каждого свое мнение, каждого право. Так не бывает. Поэтому Господь помогает. Он дает такие основополагающие вещи. Во-первых, открывает свою волю. В нескольких буквально словах, фразах. Не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы он обратился и был жив. Вот Бог открыл свою волю. Что мы видим? То, что мы грешные. Вот. И что он не хочет смерти грешника. Причем речь идет не о физической смерти, потому что здесь умирают одинаковые праведники и грешники, а о вечной смерти. Да? Но хочу, чтобы он обратился куда? К Богу, да? И вечно жил. Тоже опять-таки речь идет о вечной жизни. Вот. И дальше в месте говорит, вот между вами, ну, там, Моисей, пророк, да, он через него говорит, вот между вами, даю вам на выбор смерть и жизнь. И советую, изберите жизнь, чтобы жить. А грехи говорит, что грех, да, там, через похоть, все, рождает смерть. Все, несколько фраз, и вся жизнь человека разложена, по сути. То есть, есть жизнь и смерть, грех ведет к смерти, я предлагаю вам выбор. Жизнь. Изберите жизнь, чтобы жить. Вот. Дальше. Как мы используем или должны использовать этот дар Божий? Чтобы эту жизнь избрать и ею овладеть. Потому что избрать еще не значит овладеть. Избрать — это согласиться. Да, я согласен. Хорошо, Господи, согласен. Хочу жизнь. Где она? Где она? То есть согласиться, избрать жизнь — это одно. Получить ее, овладеть ею и жить — это другое. Поэтому наша задача стоит от нашего выбора, теоретического, такого, желательного, перейти к практическому овладению этим выбором, результатом этого выбора, так сказать. Господь дал заповедь, трехчастную, ясную, простую. Да? Просите, и дашь вам?
Ищите.
Ищите, обрящите, просите, и отверзится вам. Что нам говорит эта заповедь? О чем нам говорит эта заповедь? О чем? Прежде всего, она нас смиряет. Она избавляет нас от прелести. Обольщение. Сбивает всякую спесь, всякую самонадеянность, всякую гордыню. Она говорит, вы, люди, зависимые. Вы не самостоятельные. Вы себе не принадлежите. И ваша жизнь вам не принадлежит. Вы еще не утвердились в бытии. Поэтому заповедь говорит, смотрите, просите. Почему просить надо? Потому что я не имею. Просить может то, что я не имею. Но что очень важно иметь. Поэтому уже сама постановка заповеди, уже не говорим там дальше, да? Просто постановка, читай заповедь, опа. А что я должен просить? Гордо скажет, а что я должен просить? Не нравится. У меня все хорошо. У меня все есть. Чего ко мне пристали? Вот гордо сразу, человек отпал сразу. От чего отпал? От жизни. Он никогда не... Он играет смерть. Ему, видите ли, стыдно. или как это там, неудобно просить. Это же как-то я и просить. Гордыня. Гордыня. Она сразу человека отсекает от жизни. Через одну заповедь. Он никогда не попросит то, что ему нужно. А Господь специально ставит такие условия. Говорит, нет, хочешь жить, проси. И дастся вам. Не просто заповедь с обетованием. Просите, и дастся вам. Не попросите, и не даст. Второе. Ищите и обрящите. Тут мы поставлены такое тоже очень интересное положение поиска. А что такое поиск? Вот в обычном нашем понимании. Что такое поиск? Да? Что такое? Идем в лес искать рыбы. Ходим с палочкой там и ищем, где они там растут там. О, нашли, срезали. Да? То есть поиск, он соединяет две вещи, два действия. С одной стороны, нашу зависимость от чего-то, чего мы ищем. С другой стороны, нашу деятельность, наше активное участие. То есть нельзя лежа на диване там грибы собирать, искать. Надо их искать, надо встать, пойти туда, где как бы они хотя бы могут быть. Так же, как там рыболов, надо встать, пойти, сесть в лодку, поехать, там сесть, забраться, что-то делать, да, чтобы эту рыбу найти. Как вот мы видим, Иван говорит, надо всю ночь трудиться, ничего не обретают. Вот. То есть эта заповедь уже такая более деятельно показывает нам, что мы должны еще и потрудиться, чтобы приобрести то, что нам нужно через поиск. А поиск уже в себе заключает выбор. Потому что если мы что-то ищем, то мы выбираем. Хороший гриб, плохой гриб, хорошая рыба, выбросить ее, отпустить и так далее. То есть всегда это перебор чего-то. Перебираем. Да? Вот, мы, это наша деятельность, которая нам полезна. То есть мы в своей жизни заняты делом. Делом полезным, богоугодным. Потому что ищем не просто понятно что, да, а ищем того, что Бог нам и подсказывает. И чтобы искать это, нам надо еще знать, где искать, да, и, собственно, чего искать-то. Ну, следующий заповедь вообще. Толсите, да, стучите. И откроют вам. Это что такое? Это подходит к двери, к воротам, к какому-то месту, где закрыто для тебя что-то. Но за ним что-то есть тебе важное, нужное. Иначе Господь не говорил бы, сущите туда, чтобы вам открыли. И очень важно, куда попасть. Жизненно важно, куда попасть. Вот. И вот это попадание туда поставлено у нас в зависимость от нашего деятельного стучания. Вот. И потом стукните, и вам ответят. Стучите. Толците. Да? То есть это длительный процесс. Может быть. Но он обязательно закончится тем, что отворят. Если мы не ослабеем. Опять мы поставим зависимость. Зависимость, что надо стучать. Зависимость того, что там откроют, там не откроют. Ну и, соответственно, овладеем ли мы. Впустят нас туда, да, овладеем ли мы тем, куда нас пустят. Или мы станем частью того, куда нас пустят. Так эти все заповеди соединены. Вот. И все они нас подвигают к поиску жизни. А об этом как ты прямо сказал. Я есть путь, истина и жизнь. Придите ко мне, все труждающие и обремененные. Научите меня, я есть смирен и кроток сердцем, и обрящите покой душам вашим. То есть Господь есть жизнь для нас. Христос, назвать Иисус Христос, жизнь для нас. И наш покой. Суббота наша, да? Жизнь и покой, отдых, вдохновение, блаженство. И он приготовил нам эту возможность, способность эту жизнь получить. Если он, я есть жизнь, нам непонятно еще. А хорошо, мы согласны, мы рады, что ты жизнь, Господи. А, собственно, мне-то что до того? Он человек какой-то богатый, а я сижу на гноище, умираю с голода. И мне что-то, что он богатый, мне-то что до этого? Какая-то связь должна быть. Да, если он мне что-то принесет, там, я тогда выживу. Так и здесь. Если ты жизнь, да, то как ты со мной-то собираешься это поделиться? Или призвать свою жизнь, или жизнь там, как-то наделить, или как-то ты вот это. Да, он говорит, я есть путь. Куда? К этой жизни. Есть истина. То есть объективное сознание реальности, когда она есть, без всяких выдумок, без всяких фантазмов. Вот так, как есть истина, то есть то, что есть на самом деле. Это важно, чтобы не заблудиться и не дойдем до жизни. Вот. Поэтому все эти заповеди соединяются в такой творческий процесс. И мы должны прийти к Господу, чтобы получить жизнь. Для этого он установил таинство Евхаристии в церкви и призывает людей к церкви. Потому что церковь – это единственное скажем, сообщество людей, которые не просто вот собрание, люди собрались там для какой-то цели, каких-то там, А это собрание воедино тело частей его. А если какие-то части тела призываются в тело, то они призываются в каком-то уже готовом виде, которое нужно этому телу. Да? То есть это уже сформированная часть тела, которая не зависит от желания этого части тела. Да? То есть вот у нас палец есть, и мы его любим за то, что он палец. И никто не хочет в нормальном состоянии его отрубить и избавиться там, а так просто от нечего делать. Никто себе пальцы не рубит. Так же и вся ладонь, там, кисть, там, ну, все остальное. Никто не хочет ни нос отрезать, ни уши, ни глаз выколоть. Вот. И они разные, но без них нету тела. Или оно будет инвалидом, или калекой каким-то там. Да. Вот. Поэтому должна быть полнота всех членов. И только когда есть тело, живое, да, действующее, тогда есть жизнь, проявление этой жизни. Поэтому из теоретической такой установки жизнь превращается в практическую. То есть нам мы не просто призваны к жизни, не то, что нам указано, что мы должны выбрать жизнь, дана возможность выбора, мы выбираем. Но мы можем реально причаститься этой жизни, стать причастниками ее. И так и называются люди, которые причащаются, причащаются своих тел и крови Христовой. Вот. А чаша, в которой преподносятся эти великие таинства, называется чашей жизни. Никак иначе. Чашей жизни. И чтобы люди не заблуждались и там не придумали себе своих каких-то придумок, вот Господь добавил, кто не будет вкушать моего тела и пить моей крови, тот не будет иметь жизни в себе. Вот конкретное указание. Хочешь иметь жизнь в себе? Смиряйся, кайся. Крестись, входи в церковь и приступай к чаше жизни достойно, и будешь иметь жизнь в себе. Второй способ приобщения к Христу – призывание Его имени. Это великое таинство. Это тоже таинство, потому что мы не понимаем, что происходит, как происходит, так чуть-чуть кое-что. Вот. Но вот интересно сам подход. Вот почему именно имени призывания? Уже самозадача поставленная, само требование. Где двое трое соберутся во имя мое, там я посреди них. То есть Христос будет присутствовать, и, соответственно, Он будет доступен, в том числе и для причащения. Поэтому Евхаристия совершается тоже с призыванием имени. Совершаем непонятно что. Призываем имя того, кто должен под видом хлеба и вина притвориться в истинную плоть и кровь кого? Иисуса Христа. Значит, мы призываем Иисуса Христа. Поэтому одно связано с другим. Но когда мы говорим о необходимости призывать имя Господа нашего Спасителя, Искупителя, Агнца Божьего, Иисуса Христа, вот, то что это нам дает, что он нам говорит, сразу нам говорит о самой необходимости? И да? Мы сразу, что такое имя? То есть через одно вот это принятие верой и практическим подтверждением, что мы поняли, приняли, согласны и призываем имя Божие, мы исповедуем очень большую часть, важную, нашей веры. Это сразу не видно. И мы об этом не задумываемся, даже как уже надо рассуждать, как апостол Павел пишет, да, о теле, также надо, тем более надо рассуждать и об имени Иисуса Христа. Но если мы призываем имя Сына Божия, а мы говорим Иисусе, вообще Сыне и Слове Божие, то есть мы его исповедуем Сыном Божиим. А если мы исповедуем Его Сыном Божиим, где Сын? Там Отец. Где Отец? Там Дух Святой. То есть, призывая имя Сына, мы исповедуем Пресвятую Троицу. Даже не называя ее имени, Отец, Сын, Святой Дух. Достаточно мы призываем имя Иисуса Христа, мы уже исповедуем Пресвятую Троицу. Потому что не бывает Сына без Отца и Духа. Говоря слово Сын, раз я Сын, и Отец тоже. Кроме этого, мы исповедуем то, о чем написал Иоанн Богослов в первой строке своего Евангелия. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Опять-таки, не думая об этом, не говоря, не повторяя эти евангельские слова, то, что призывая Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Божьем, мы исповедуем эту истину. Вначале было Слово, а имя до нас доходит Словом. Ни в каком другом виде мы имя не получаем, как видит Слово. И мы произносим его как Слово. То есть мы соединяем именование с словопроизводством. Господи Иисусе Христе. То есть мы исповедуем Слово. Словесность. Словесность вообще. И логосность. То есть, а через логос мы исповедуем весь Божий миропорядок. Весь Божий мир, который построен им по его по одному ему известному. Вся этой начинкой, все эти взаимосвязи, последовательности, все. Мы даже не знаем много чего. И не понимая этого еще пока. Но мы уже исповедуем все это многообразие Божественного мира, призывая имя Иисуса Христа. Именно Иисуса Христа. Потому что Он Творец. Бог творит все через Слово. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, как творческое. Да? И Слово было Бог. Слово было Бог. Не скажешь, что Бог был Слово. Очень важное. Богословское такое замечание. Слово было Бог, не означает, что Бог и есть Слово. То есть только Слово. То есть нельзя свести Бога только к Слову. Но слово есть Бог. Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. Да? Почему? Потому что любовь – это часть, которую Бог в себе имеет. А когда мы говорим, ставим знак равенства, то мы говорим, Бог есть любовь, любовь есть Бог. Да? Знак равенства – это когда равные две части, их можно менять. Да? 2 плюс 2 – 4. 4 равно 2 плюс 2. Как не меняется, сумма не меняется. Здесь нет, здесь меняется. Он говорит, Бог есть любовь. Но не может быть, любовь есть Бог. Потому что тогда мы сводим Бога только к любви. А все остальное пускаем за скобки оставляем. Да? Мудрость, там, совершенство, ну и так далее. И так далее. Вот. Бог есть и любовь, и мудрость, совершенство, и много чего другого, чего и высказать не можем. Будем вечно его познавать. А любить можно сразу. И не нужно любви ждать чего-то. Потому что любовь – это союз совершенства. Да? То есть установили союз. И вот все. Уже любим. Но это не значит, что мы познали друг друга. Будем вечно познавать. Беспрерывно. Никогда этот процесс не закончится. Потому что Бог не может закончиться. В этом его особенность. Он настолько богат, что он никогда не может кончиться. Он безграничен. Безграничен. Незавершаемый. Понимаешь? Я есть начало и конец. То есть он может быть началом и концом. Но не значит, что начало и конец это есть он. Всякого другого, но не себя. Сам он не может быть сам для себя началом и концом. Собезначальное слово Отцу и Духу. Собезначальное. Это одно из качеств Сына Божьего. Бога, от Бога свет, от света. Он собезначальный. Никогда он не имел начала. Чтобы мы не путали. Если сын, так типа он вторичен. Ничего подобного. Он всегда был с отцом. Поэтому рождаемость сына это не процесс. Это качество. Природа из нее. Всегда рождает сына. Вечно рождает сына. Это не процесс, который должен начаться и закончиться. Тогда было какое-то начало, был какой-то конец. И сын как бы отпочковался, и все, он там сам по себе, ничего подобного. Он все время с ним связан. Рождеством. Все время рождается, рождается, рождается. Вот Дух Святый все время исходит, исходит. Вот. Поэтому наше спасение, даже вот посмотреть на такую небольшую часть заповедей, благовестия, потому что все оно принесло благовестие, эти видения, уже открывает нам как бы, все, что мы должны делать для того, чтобы выбрать жизнь и жить ею. Чтобы прийти ко Христу, а еще лучше, чтобы Он пришел к нам. Но главное, чтобы произошла наша встреча. Мы движемся с двух сторон, друг на друга навстречу. Произошла встреча со Христом, и мы научились от Него непосредственно, нет книги, нет учителя какого-то, да? А непосредственно от Него, от Его в нас присутствия, от Его в нас творческого взаимодействия с Ним. Потому что мы должны просто смиренно предоставить себя Ему для того, чтобы с нами сделал то, что Он хочет и чего мы хотим, чтобы Он с нами сделал. Даже не понимая. Как ребенок верит когда бежит к маме на руки, да, что мама его уж точно плохого ничего себе не сделает. Накормит, напоит, он перепеленает, там, подмоет и так далее. Вот так и мы. Мы уже не знаем, что конкретно будет с нами делать. Мы знаем, что же он не сделает, будет только нам на благо. Только, а уж тем более, если мы от его усвоения усвоим его смирение и кротость, тут же получим покой. А покой после жизни. Обрести жизнь, это еще не значит обрести покой. Очень интересно такое. Слушай, жизнь может быть очень беспокойной, может быть. Человек живой, да, все-все, но постоянно проблемы. Вот, и какие-то мы видим в жизни Господа земной, да, тоже он жил, да, но с детства сразу не успел встречаться, уже проблемы начались. Ранения, там, убить хотели, там, младенцев перебили. Ну и, в конце концов, на крест загнали, да, и прибили. Вот, то есть, вся жизнь была вот сплошным таким. Поэтому покоя он не имел. Жизнь имел, а покоя нет. Наш Бог молился Отцу, да мимоит чашу себя. Это о чем говорит? Какой покой? Ангел укреплял его человеческое естество, да, то есть, он обладая такими божественными качествами, свойствами, он их не использовал себе для блага, чтобы упокоить себя там, да? Значит, он отгодился без стеной. Вызвал бы больше 17 миллионов ангелов, все, и там был бы недоступен, не приступ никому. И никакого спасения бы не было, ничего. То есть он пришел смиренно. Поэтому жизнь это одно, а покой это другое. Жизнь зависит от нашего выбора, что мы поверим, мы пойдем, мы обрящем истину, будем в истине стоять, и тогда открывается дверь. А эта дверь является Христос. Он сам сказал, я есть дверь. И стучим мы в эту дверь не кулаком и не молотком и не каким-то там предметом, а стучим мы именем Его. Толците именем Иисуса Христа. И Он откроет вам дверь, уже Он и есть дверь. И он есть то, что там за дверью, что называет царство мое. Говорю, нет мира всего. Поэтому и дверь стоит. Которая показывает нам, что этот мир одно, а там за дверью другой мир. Если вы хотите сделать переход, а Христос да, на Пасху, это наша Пасха. Пасха это переход. Просто образно назван переход дверью, что ее надо пройти, да? Если говорится так, то Пасха, переход. Пасха новая, Пасха святая, Пасха вечная, Пасха Христос Избавитель. Вот. Мы переходим от смерти к жизни, да? От тления к нетлению, от беспокойства к покою, к блаженству, к нескончаемой жизни. Через стучим его именем. Что в имени Божьем? Через имя Божье мы исповедуем очень много. Мы исповедуем не только Бога, Троицу, все и весь Богом созданный мир. Созданное Словом, все, что Словом Божьим создано, все мы исповедуем. Кратенькой молитве. То есть мы вписываемся в эту реальность, по-настоящему, конкретно, в самделишном. А до этого любая вера людей несостоятельна. Назовут там ошибочное, заблуждение, вот несостоятельное. Потому что она не производит ничего такого, что нужно на самом деле человеку. А что ему нужно? Избавление от смерти, значит, жизнь, покой. Никакая вера этого принести не может. Ни вера ни в партию, ни в коммунизм, ни в идолов, ни все другие теизмы или всякие другие. Она ничего не приносит. И вера во Христа как в идею, в отвлеченного Христа, в искаженного Христа, то есть в придуманного Христа, тоже ничего не дает. И это очень легко проследить. Как какое-то сообщество, ну, сейчас я церковь или конфессии, там, как угодно, вот. Как они верят? Две вещи надо узнавать только. Есть ли у них Евхаристия настоящая? И занимаются ли они призыванием имени Иисуса Христа с целью покаяния? Если пройти по всем существующим группировкам, которые себя называют церковью, увидим, что нет ни одного или другого, или как бы как правило, ни того, ни другого. Оно, если есть, то чисто как какой-то архетип, артефакт. Какой-то там, да, когда-то там призывали, там, ну, пятисотницу. Вот, но не как важное, главнейшее дело. Стучание, да? Нет, это не считают. Да, то есть оно было, так совсем из него бросили. Но как, в реальности его нет. Это мы видим в церковной истории. Когда время от времени Господь посылал людей, которые возобновляли это дело. Даже на Афоне в 14 веке монахи утратили полностью по ним понятие, понимание даже в этом деле, не говоря уже само дело. И тогда человек, который искал и думал, на Афоне найдет, Григорий, да, преподобный, пришел. Прошел все кели, все там, он удивился, он поразил, Боже, ничего вообще не знает. Что это такое? Люди, монахи, не знают, понятия не имеют, что это такое. Я на Афон поехал в 2001 году, я зашел в эту лавку книжную, там все в русском монастыре. Да. Я стал просить, что говорить, они все сели, там слушают меня, как первый раз они об этом слышат. Понятия не имеют люди. Монахи. Пришедший туда, а чем вы тут занимаетесь? Чего тут пришли, собственно говоря? Да? И Батюшка Ягнусов сказал, монах, который не занимается, слушай, ну это черная головешка перед Богом. Это не монах. Смысла нет. От чего отказаться от женщин, от богатства, от имущества, там, от своей воли, прийти и что? А зачем? Замены никакой нет. Они ради преуспеяния в этом делали. Поэтому ему четко включается при постриге. Не как атрибут чисто вот себе узнаваемости. Привет, это я монах, посмотрите. А как инструмент, показывающий, что ты призван для этого. Ты постригаешься вот для этого, отказываешься от всего. А вот за счет за Иисуса, для призывания имени Божьего, вот ты кто. Утрачено было. На Руси. Это было утрачено. И молдавский старец, еврей по крови, приходит на Русь и восстанавливает. И дело не Иисуса молитвы. Начинает переводить книги. Хотя сам он получил по благодати. Это дело, кстати, как и тот самый на фоне, то же самое, по благодати. Потому что уже получить это путем опытного обучения не у кого было. И только тогда, с 18-го, конца 18-го, уже пошло опять, и вот почему появился Игнатий Брянчанин, там, Оптинская станция отчасти, там, в общем, какие-то, потому что было утрачено. И это хорошо видно по преподобным, да, вот у нас российская история, да, российской церкви, да, вот видим, вот были преподобные, да, вот Сергий Радонежский, вот у нас какой-то провал, да, иродивые, святители, иродивые, мученик, святитель, там, князья благоверные какие-то там попадаются, да, преподобных нет. Потому что делания нет, нету делания. Да, пострадать можно за веру. Да, можно иродствовать. Но делания-то нету. Потом раз опять начинает появляться делание. И о нем писать, там уже стали сдавать что-то. И Иоанн Кронштадтский уже вот великий пророк Земли Русской, да, вот. Он уже был делателем Иисуса молитвы. Кристан занимался. Будучи белым священником, он тогда отказался от супружеских обязанностей. И причащался почти каждый день и призывал имя Божие. И вот это сделало его тем, кем мы его знаем, столпом могучим, да, православием, пророком, чудотворцем. Пройдите, посмотрите, нету этого. Ни одна группа не исповедует. Если еще причастие там пытаются как-то там. Ну, конечно, не понимая глубины всего этого. Так вот, больше по традиции. Но еще как-то держатся за Евхаристию. То имя можно просто... Нельзя, с ума сойдете, в прелесть попадете, там нельзя, это только монахам, а монахам тоже нельзя, потому что все, что угодно, это нельзя. Нет. Приехали. Поэтому все сидят здесь, за дверью. И никто даже не стучит туда. Спиной к дверям сидят. Изображают из себя церковь. Какая церковь? Так несчастные люди собрались там. И поэтому силы нету. Ведь что мы видим? Мы видим, что церковное сообщество, проявленное по месту церкви, проиграла все, что только можно этому миру. И Бог попустил это, выпукло, осязательно. Вот в революции 17-го года. Столетие будет скоро, в этом году. Он показал полную несостоятельность церковного сообщества. Не путать с церковью. Потому что дух спасения, как писал Игнатий Брянчанин, неприметным образом удаляется от масс церковных. Неприметным образом удаляется. А легко продолжает думать, что они в церкви. То есть они уже не в церкви были, потому что... Но продолжали думать, что в церкви. И вот сил у них не было противостоять. Ни одного правильного ответа не было сделано. И чтобы скрыть вот этот мыльный пузырь, эту прелесть глубочайшую. Один способ был. Хирургическое вмешательство. Никто бы на слово не поверил. Вот иди проповедуй царское силе, все, попадешь туда каторгу, психушку, никто не поверит, как это мы не православные. На слово никто не поверит. Никто не поверил бы. Жаль, враг церкви, враг отечества, царя и так далее. И все. Сгноили бы, уничтожили. А так, все очевидно, все. Что, где ваша церковь? Что она ничего не могла сделать? Где ваша сила? Где с вами Бог? Люди смеются над нами. Все вот эти безбожники здесь смеются. Где ваш Бог? Смотрите, мы что хотим, то делаем. Храмы взрываем, монахов насилуем, попов режем, стреляем, на кол сажаем, дверями задавливаем там, по 12 человек на дверь прыгают. Ну, всякие другие там пытки. И где ваш Бог? Чем больше они творили этого, и чем меньше были наказаны, тем больше они убеждались, что никакого Бога нет. С теми людьми, на которых они это творили. А там, потому что потом там как-то что-то, это же никто же не следит, это, так сказать, надо заниматься этим, отслеживать, как там были наказаны, не наказаны. Там. Вот. Это не пришлёшь сразу к делу. А вот это сразу видно. Что так мгновенно, быстро сдуться и сдаться. Что, где? А потом хотят, чтобы люди опять пришли туда. Куда? Куда прийти? На разбитое корыто? Сидеть и смотреть на трещину, через которую ушло все самое ценное. Ведь смысл корыта — это держать воду. Если оно не держит, какой смысл в нем? Если в церкви нет Духа Святого, какой смысл в ней? Что оно через трещину все уходит. Все. И поэтому к нам сейчас так это все. Да, душа или человек еще есть, и какие-то религиозные у него потребности есть. И они пробиваются у кого-то. И вот те, у кого не пробиваются, их аж 3% от всех остальных людей. И эти 3% делятся на все существующие виды заблуждений. Кроме того прочего. 3% как бы религиозных, еще интересующихся, как бы не убитых окончательно. И вот их заносят, кого туда, кого туда, кого сюда, куда все. И они уже выбирают там, по своим вкусам ради существующие течения. Поэтому мы делаем простой вывод. Церковный корабль разбит. Вот все значение. Церковный корабль разбит. Но нет, все, не плывет больше. Не на чем плыть, все. Вот. То, что Господь сказал, создам церковь, врата ее не одолеют, врата ада. Вот. Ну да, саму церковь не одолеет. Но не сказал, что не одолеют людей. Людей одолевает. И с помощью государства российского, то есть правительства, которое как бы, они попытались найти какую-то опору для себя и не нашли ничего лучшего, как под СМП. Вот. И поэтому дали им большие льготы. Вот. И материальные, там, да, и всякие финансовые. И они там сейчас возводят. Храмы там и какие-то там. Ну, там, где это выгодно, опять-таки. Там, где нет, там все пропадает, и никто не восстанавливает, и не вкладывается. А вот там, где это выгодно. Вот. И поэтому это лицемерие. Потому что если люди восстанавливают храмы, действительно, те, которые есть там на глубинках, все там понятно, там никто не хочет. А Исааки дай. И это ты враг церкви, если ты Исааки не даешь. Это ты там... Боже. Почему? А то, что там показывают, там сколько храмов рушится, все, они не нужны. Это что? Это лицемерие. Беру только те храмы, которые выгодные. В хорошем месте, где будет людей много, где на виду и так далее. А такие там где-то в деревнях, там, в поселках, их-то не восстанавливают. Там и ходить-то некому. Никто не ходит. Вот. Поэтому, а такая деятельность вызывает у людей только раздражение, неприязнь, то и ненависть. И они опять копят себе большой негатив. И в случае каких-то потрясений будет не только олигархов гнать, и опять этих попов, зажравшихся, прежде всего. Вот. И даже люди, которые принадлежат, они говорят, мы боимся, что начнут нас колокольно сбрасывать. Пойдет время. Опять. Просто надо сказать, ты че? Везде насильно влазят. Насильно все делают. Кому что понравится. Это 97%. Не нравится, а 3% хотят все там насильно. А живут-то по старым лекалам. Не в хорошем смысле, а вообще. Потому что либо уже модернизм полный. То поп на мотоцикле, в кожаной куртке, поет рок-музыку, играет там, слушает. Вот такие крайности. То есть либо вот туда, байкером, рокером там. Пусть поменять полностью. Да. Либо вот как в 18 веке. В музей заходишь, поют как в прошлом веке, все там, позапрошлом, то есть, картинки как в позапрошлом веке. Ну, музей. Все красиво, чинно, все. Свечечки горят. Ну, это стериновые, ну, так сказать, имитация прошлого века. Уже не хватает. Зачем на Волжске, это очень дорого. На серенечке заработать. Хорошие денежки могут, он и зарабатывает. А людям ничего не могу предложить. Ни имени Божия, ни Евхаристию, ни даже научить. И Россия всегда страдала. Это видно даже там по народному творчеству, фольклору, там видно, как попам относились. Почитаешь. Чур меня, чур меня. Вот такие поговорки были там пословицы. То есть, но это люди со своей стороны. А мы знаем же и слова святых людей, угодников Божьих, да, то есть, ну, вот, Геннадий Начанинов, да, высших пастов, старость слабое, темное, сбивчивое понимание по букве Ваше Дух, так далее. Вот, но еще до него, за 150 лет, Тихон Задонский говорил, а уже о русских попах я молчу, вы сами знаете, какие они лицемеры. То есть пастор видел, что он творился на Руси. Обличал. И по сути, вот этот миф о благоденствии, это выдумка. Что на Руси было какое-то благоденствие. Это выдумка. По сути, Русь так и не вышла из язычества. Да, она крестилась, как-то там к церкви прилепилась, но в большинстве своем, если еще учесть огромную часть старообрядческого корпуса, которое вообще отошло от церкви. Вот. И а те, кто и ходили в церковь, то для них там было. Какая Троица? Ну как? Христос, Богородица, не сюда Николай. Спаси человека в деревне. Он вот тебе Троицу скажет. То есть как это? Ну, вот. Вот пастор есть, да? Вот я вас учу. Кто у меня скажет, что Троица – это Христос, Матерь Божия и Николай Угодник? Кто у нас в церкви скажет так? Да? Какие-то основы все знают, понимают. и о Евхаристии, и о имени Божией, и ну, о многих вещах. Вот. Но уж такие глупости никто просто не скажет никогда. Да? Люди подкованы, как говорится, образованы в этом плане. А что мешало им? Почему у этого пастыря такое говорят? Или почему идут там и излишки всякие устраивают? Праздность, смешивается все. Потому что стали язычниками. В плане посвящения. Да, и Христа в пантеон ввели. И оставили все остальное. Ну, поэтому, ну, что добавили просто Христа. Ну, ладно, уважаем. Вот. Ну, а как можно, если Христос только один из? Если не центр. Нет. Все понятно. И правило хотя бы раз в год причаститься. Это что? Как же можно любить вроде Евхаристию, если это раз в год только происходит? Что, на Пасху, что ли, только? Очистились и все, да, и забыли, что это такое. И 364 или 365 дней, если высокосно, не причащаются. Это что же жизнь? Какая христианская жизнь? Это как это? Кто не будет кушать, раз в год кушайте, тогда и пищу ешьте раз в год. Для поддержания жизни. Но вы же каждый день, да еще по сколько раз. И до чего это дошло? Не было посвящения. И мы не знаем русских богословов. Ни одного. Ни одного. Такого, чтобы был на уровне там, Григория Богослова, Семена Богослова. Русь не дала таких богословов. Проповедники. По пальцам можно посчитать, как было проповедников. Но если послушать их проповеди, даже батюшка Конкорстатский духом проповедовал, но когда читаешь его проповеди, очень слабенько. Очень слабенько. Батюшка не обидится на небе сейчас, он знает, что я правду говорю. Читает, все неправильно, все, ну как так вот все таком, на одном уровне, такой все, маленький, такой, средненький, такой, низенький уровень такой. Так все правильненько, все так это все. Не дает ничего такого. Вот, может быть, когда он говорил это своим благодатным словом, вот он как бы не в ткани повествования суть была, а вот зажигал духом, это другой вопрос. Вопрос да. Вот, но если он ушел со своим духом на небо, а Писание осталось, оно уже не зажигает ничего. И на проповеди я говорю. Не моя жизнь во Христе. Проповеди. Помните, два тома. Вот. Очень слабенькие такие. Вот так если брать имя Кашата, сказать, да, что такое там священник какой-то такой недалекий. Вот. И то есть, а почему? Это разные дары. Не всякий может проповедовать. Человек может сам быть святым, да, чудотворцем. Не дано слово, дар слова быть. Такого дара слова не было. Поэтому он как проповедник и не состоялся. Не состоялся. Как пророк, да, но пророк же не проповедовал, обличает. Да? Он Толстого там обличал, это все, у него вот эти слова мощные. А как только мы там, ну, как наблюдатель, да, со своей душой, моя жизнь, там он написывает все великолепно. А вот как там, людям донести, на очень низком таком уровне. Да? То есть такой святой человек вот, не мог проповедовать так, как должно было. Поэтому Россия оставалась непосвященной. Люди не знали простых, важных вещей. Все, что я вам рассказываю, это никто не знал. Никто об этом не писал. То есть тут знаешь это, еще как трудно это все воплотить. А когда и не знаешь, кто и будет воплощать? А те, кто занимались, те вообще смотрели на все это еще хуже. Как бы ничего не надо. Иначе да, в конце жизни нашел и духоносного. Конечно, старца, причем до этого еще не мог найти. За всю жизнь духоносного старца на Руси не мог найти. Хотя были устные пусть, не везде, не считал их духоносным. А кого-то нашел старца, да, и стал уже наконец-то с ним душу отводить. А то вот чувствовал себя всем одиноким. А он ему говорит, не пиши некому. Ну, вот такая оценка была у делателя. Духовный, в общем, опыт его делателя, слушай, это духовный старец, была оценка была, не пиши некому. То, что люди уже не воспринимают. Вот. Ну, я столкнулся с тем самым. Посмотри, кто меня слушает, кто читает. То есть 70 человек на Фейсбуке и 70 человек на политической странице. Все. Так, вот был всплеск, вот интерес, потом все это. А, все известно, располагаю, все это неинтересно. Найти новенькое что-нибудь. Но нет, людям это неинтересно. То, что им самое важное для жизни, что, да, ничего. Говорится, весь мир обретешь, и душе проведешь, какая польза. А им это не интересно. А интересно? Чепуха всякая. Котики, собачки там какие-то. Клоуны что-то делают, что-то где-то. Вот такое все. Миллионы просмотров. Собирают там какие-то всякие такие вот. Ерунда. То есть одни за это нету все. Ничего не надо. Ну вот, собирают миллион, десятки миллионов просмотров. Вот туда публика притягивается. А таким вещам серьезно никому это не нужно. Всем неинтересно. Ну. Поэтому этот мир ждут сильнейшее потрясение. Другого способа нет. И это делает не Бог. Бог не убийца. И не злодей какой-то там, который мстит за что-то. Не мстит, нет. Но он вынужден что-то сделать, чтобы спасти кого-нибудь. А как их спасти, когда они к этой жизни ложны? К своему ложному выбору. Возвращаемся опять к выбору. Да? Так прикипели, что их не оторвешь. Не оторвешь. Нужно сильнейшее потрясение. Те, которые собраны под названием апокалипсис, нужны огромные человеческие потери, чтобы остаток как-то встрепенулся и признал Бога за Бога и себя грешным и потянулся к Богу за помощью. Просто не дано этого. Поэтому, когда были времена такого ложного благодействия, это трудно было увидеть. Не понимали, а чего, собственно. А сейчас не понимаю. А что тянуть уже? А что еще нужно? Что тянуть уже дальше? Растягивать все это. Ведь смысл этой жизни только в числе спасаемых. А если это число сократилось до минимума? Сейчас практически никто не спасается. Да какой смысл тянуть это все вот это? Непонятное вот это пребывание людей, если оно уже не работает, не дает то, что для чего оно, собственно, и нужно быть. То есть не выдает спасенные души. Все в полном предзаблуждении, все церкви, все в ауте. Интереса нет. Господствует всякие заблуждения, ваххабиты, там, что угодно, да, то есть. Нет. И зачем тогда это все? Поэтому ну, мы привлекаем уже, настолько натягиваем на себя все эти скорби, и поэтому у нас с каждым годом хуже, хуже и хуже становится обстановка. Вот, и вот она подогревает, и в конце концов разразится. Вот. Так что можно перечитать слово об Антихристе, Ефрема Сирина или Нила Мерточила, о ужасах, какие ждут людей вот, в это время. И там есть одно место у Нила Мерточила, где он говорит об одном из признаков, это умаление роста людей, что к этому времени, да, к приходу антихриста, люди умолятся в росте своем. Там в аршинах сказано, и, или пять пядей, в пядях. Мы уже этим не владеем. Что такое аршин? Что такое пять, там, что такое локоть? Вот, нам надо уже усилия сделать, чтобы найти там. Вот. Как-то я пересчитываю, сейчас уже не помню. Ну, в общем, это в районе 1.30 м. Ну, наверное, в Китае есть такие. Все это и Малайзии. У них много, но, наверное, у нас пока незаметно, у нас баскетболисты. Я лучше посмотрю, так еще вроде как далеко. Вот. Но тут, как говорится, вопрос, о каком умолении роста идет речь? О естественном. То есть вот поколение начнет коротать, коротать, я коротышки буду только рождаться, да? Или о сверхъестественном. То есть когда человек родился большим, а потом так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк и становится маленьким. Как бы тоже как бы незаметно, так, знаешь, день за днем. Так что сегодня уже еще он зайти метр, еще через год он уже раз 1.30 м ходит. Вот. Судя по развитию событий, у нас нет времени на поколение. Иначе это все еще затягивается. На 50 лет минимум. Может, как минимум 2-3 поколения, чтобы. Не может быть, даже сегодня были там. Да. 1.70 м, 1.80 м, 1.90 м, а потом раз, следующее поколение. Такой резкий переход, как бы, естественным путем трудно, да, потому что, как бы, что причиной будет грех. Вот. Но люди, которые еще не делись, не могут быть отвечать за грех, они еще его не сделали. Тоже как бы, те, которые грешники живут, эти вот такие высокие. А те еще, когда не совершили, может, они не согрешат, конечно, но пока еще не совершили, а уже рождаются как бы на убой. Вот. Поэтому, скорее всего, что это будет происходить и так, и так. То есть работать будет как бы во всех смыслах. То есть, и естественно будет умоляться. Ну, у нас, не у нас, а у них в России. Там. Медведев 1.58 м, Путин 1.60 м, Кирилл Гундяев 1.63 м. Не, это их настоящий рост.
Как так?
Да. Карлики. Ну, еще запас в 30-33 сантиметра еще есть. Еще подрезать. Вот, когда придут совсем такие. Вот. Но уже близко.
Ничего себе, даже не знаю, что такие.
Да. Медведев 1.58 м, Путин 1.60 м. Самый большой из них. Кирилл Гундяев на 3 сантиметра больше Путина, он самый больше. 1.63 м. Просто там, ну, там всякие каблуки там или что-то там снимают так, в таких ракурсах, там людей коротких ставят.
Меньше меня, получается.
Да, да, это я уже меньше.